С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня главная тема нашей программы – расследование взрыва на черкизовском рынке в Москве. Новое следствие по делу бывшего главы Минатома Евгения Адамова. День государственного флага России и воспоминания британского посла об августовском путче 1991 года. Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Спустя день после взрыва на черкизовском рынке в Москве в больницах города остаются более 30 пострадавших, некоторые в тяжелом состоянии. Сейчас мы пытаемся выйти на связь с нашим корреспондентом Данилой Гальперовичем, который находится на месте взрыва. Данила, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, начались ли уже восстановительные работы на месте взрыва и что говорят работающие на рынке торговцы спустя день после трагических событий?
Да, вокруг меня на самом деле оживленная толпа, и можно сказать, что только место 10 на 10 примерно квадратных метров по-прежнему огорожено. Это место, здесь по-прежнему стоят полицейские автомобили. Милиция ведет, видимо, все-таки обследование окончательное место происшествия. Ну и на том месте, где произошел вчера взрыв, действительно идут восстановительные работы. При мне люди носят остатки крыш железных конструкций, которые, в общем, вчера обрушились при том, что произошел взрыв. Но надо сказать, что весь рынок абсолютно восстановился. Надо сказать, что то, где те проходы, которые вчера были перекрыты милицией, и те места, которые были абсолютно пусты, сейчас полны народу, вот, и торговля продолжается в полной мере. Кроме того, надо сказать, что здесь по-прежнему функционирует и все, что связано с работой рынка, то есть кафе, самые различные другие услуги здесь. Есть люди с детьми, и не чувствуется, что эти люди ощущают какую-то опасность для себя сегодня.
Скажите, пожалуйста, Данила, по последним официальным сообщениям московской прокуратуры, основной становится версия национальной вражды, то есть взрыв могли совершить московские радикальные националисты. Известно, что черкизовский рынок – это место, где самым широким образом представлены многочисленные национальности и национальные диаспоры. Что думает вот об этой версии работающие на рынке иностранцы?
Надо сказать, что еще вчера они выдвигали эту версию, потому что, по оценке очень многих работающих на рынке, сам взрыв на рынке не выгоден никому ни с коммерческой, ни с криминальной точки зрения, потому что он сразу же привлекает к рынку внимание внешних структур, будь то прокуратура, милиция, ФСБ и так далее. Здесь, по рассказам тех, кто здесь работает, происходили, что называется, тихие убийства. Здесь все происходило внутри, но никогда не происходило громких происшествий. Те, кто работает на рынке последние 8-10 лет, знают, что здесь не происходило ни взрывов, ни очень серьезных каких-то вот с очевидным криминальным оттенком происшествий. Здесь было 4 пожара, и многие говорили, что как раз у этого была коммерческая составляющая, но взрывов не было. И так как взрыв произошел на перекрестке торговых рядов, которые занимают действительно приезжие в Москву, это мир обуви, который в основном контролируется китайцами, и рядом люди, которые контролируются азербайджанцами, еще накануне выдвигалась версия, что эту бомбу принесли и снаружи, и что мотивы того, что произошло, были националистически экстремистские. Во всяком случае, те люди, которые работают здесь, говорят, что у них никогда отношения между собой не достигали такого накала, чтобы применять что-либо подобное. Они всегда разбирались через администрацию, и здесь, я повторяю, уже давно выдвигают версии о том, что это произошло на почве националистического экстремизма.
Спасибо, Данила. Я скажу нашим слушателям, что генеральный прокурор России Юрий Чайка, тем не менее, заявляет, что по-прежнему отрабатываются несколько версий, и в их числе остается криминальная разборка и теракт. О том, как идет расследование происшествия, подробнее расскажет моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Следователи столичной прокуратуры допрашивают двоих подозреваемых в причастности ко вчерашнему взрыву на черкизовском рынке Москвы. Это двое молодых мужчин, их имена не называются, говорит прокурор Москвы Юрий Семин.
В интересах следствия пока мы не называем, кто это лица, но мы имеем очень серьезные доказательство о том, что именно эти лица совершили вот это преступление.
Между тем, журналистам стало известно, что оба задержанных – члены неформальной молодежной группировки. Один из них – студент-химик. Оперативники предполагают, что именно он изготовил взрывное устройство, унесшее жизни 10 человек. Впрочем, начальник управления Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области Виктор Захаров сообщил в интервью Интерфаксу, что задержанные свою причастность ко взрыву на черкизовском рынке отрицают. Тем не менее, тот факт, что подозреваемые принадлежат к неформальной группировке – дал основание выдвинуть новую версию мотивов происшествия. И если ранее следствие больше склонялось к версии криминальных разборок...
Наиболее вероятными версиями являются версии на почве коммерческого противоборства. Если говорить о версии теракта, ну, она совсем не отбрасывается, но, по крайней мере, конкретных данных, указывающих на то, что имел место теракт, вот что в виде, как это сформулировано в законе, таких пока данных нет, но эта версия, она тоже будет проработана.
Сказал прокурор Москвы Юрий Семин, то теперь на первый план выдвигается версия о преступлении на почве национальной неприязни. Сейчас в больницах Москвы остаются более 30 человек. По предварительным данным, правительство Москвы уже подготовило распоряжение о выплате им компенсации в размере 50 тысяч рублей каждому. Семьи 10 погибших получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Те же, кому медицинская помощь была оказана на месте, по предварительным данным, получат от правительства Москвы по 5 тысяч рублей.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Я напомню, что за последними новостями, связанными с расследованием взрыва на черкизовском рынке, в том числе и за тем, какая версия этого преступления все-таки станет главной, вы можете следить на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. А завершит тему наш традиционный опрос на улицах Москвы. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров спросил у столичных прохожих, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей.
В свете последних событий не очень. Да потому что взрывают. Вот сегодня я в интернете прочитал, что на Черкизовском сорвали. Там 10 погибло, 30 ранено. Такие цифры впечатляют, конечно. Ну, например, вот там было... Не нашествие, а еще какое-то, когда тоже взорвали. То есть я как-то, в общем, не то, что я напряженно себя чувствую, но вместе с тем, так вот, береженого Бог бережет. Хожу, конечно, хожу, но все равно с опаской, с осторожностью и, в общем, как бы с оглядкой.
Вообще-то я стараюсь не посещать такие места. Береженого Бог бережет, цель безопасности. Мы с женой ходили на Манежную площадь, там не было страха. Концертная группа выступала, но попасть на туда, посмотреть, уже такое удовольствие получить не смогли. И поэтому лучше уж дома посмотреть телевизор еще, чтобы тебе на пятки наступали.
Редко бываю, честно говоря, в местах. А так, в принципе, нормально. Я не стараюсь в таких местах не бывать, на рынках особенно, потому что жизнь нас научила этому. Что лучше быть там, где нет таких скоплений.
Да, но если не задумываться об этом. Бывает мне там в метро иногда страшно. Когда я вижу бесхозную сумку, мне кажется, это у каждого просто психологическое какое-то состояние. Если человек думает о хорошем, то как бы ему не страшно, если он думает.
Чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Москвы корреспондент «Свободы» Юрий Багров. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие по делу о вчерашнем взрыве на черкизовском рынке рассматривает три версии – коммерческий конфликт, теракт и национальную рознь в качестве мотива преступления. Прокуратура Ингушетии исключает версию теракта в случае взрывов трубопровода на нефтеперерабатывающем заводе в станице Вознесеновская. Два взрывных устройства были приведены в действие минувшей ночью. В Кении задержаны 5 подозреваемых в нападении на посла России Валерия Егошкина. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вас ждет дискуссия о признании Нобелевского лауреата по литературе Гюнтера Грасса, о том, что он служил в войсках СС, рассказ о поездке Питера Экройда по России, сюжет, посвященный памяти издателя Александра Гантмана, традиционное эссе Бориса Парамонова, на этот раз о романе Максима Кантора, и рубрика «Короткие истории о любви». Ее героями станут Даниил Хармс и Марина Малич. Все это, еще раз напомню, в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. Сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть в прокуратуру для нового расследования дело бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. Напомню, Адамов обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Вчера состоялись предварительные слушания по этому делу, которые привлекли внимание журналистов центральных российских газет. Дело Адамова стало одной из главных тем сегодняшней прессы. С обзором публикации на эту тему вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
Экс-главе Минатома Евгению Адамову опять повезло, пишет «Время новостей». Всего 2 месяца прошло с тех пор, как Верховный суд признал незаконным его арест и выпустил на свободу. А вчера замоскворецкий суд столицы поставил вопрос о возвращении его уголовного дела в прокуратуру. По мнению суда, в обвинительном заключении был допущен ряд существенных ошибок, требующих исправления. Таким образом, свидание бывшего главы Минатома с российской Фемидой откладывается. И при таком повороте дела не исключено, что в нем могут появиться еще какие-нибудь нестыковки. Издание напоминает, злоключения бывшего министра Евгения Адамова начались в мае прошлого года, когда он приехал в швейцарский город Берн, чтобы разобраться с причинами блокирования банковских счетов его дочери. В итоге господин Адамов был блокирован сам. Прямо в здании городского суда, где он надеялся решить свою семейную проблему, он был взят под стражу и отправлен в тюрьму. Причиной ареста послужил запрос американских властей об экстрадиции бывшего российского чиновника в Соединенные Штаты для совершения над ним правосудия. По данным прокуратуры города Питтсбург, в начале 90-х годов он вместе со своим партнером по бизнесу Марком Каушанским присвоил 9 миллионов долларов, которые американские корпорации по заключенным контрактам выделили Московскому научно-исследовательскому и конструкторскому институту энерготехники. Директором института и был в то время господин Адамов. Новость об аресте Евгения Адамова в Швейцарии вызвала настоящий переполох в России. Причина была не столько в том, что американцы будут судить российского гражданина за хищение миллионов долларов, сколько в том, что господин Адамов может представлять определенный интерес для властей США как носитель секретной информации о российских атомных объектах. Генеральная прокуратура России отреагировала практически молниеносно. Не прошло и 2 недель со дня ареста господина Адамова, как швейцарские власти были уведомлены российской стороной о том, что у нее тоже есть серьезные претензии к экс-министру. Наши следователи внезапно обнаружили, что в 1998-1999 годах господин Адамов, будучи главой Минатома, совершил не менее тяжкие преступления. Его обвинили в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также в мошенничестве. По данным Генпрокуратуры, министр давал указания о переводе 62% акций российско-американской компании Globe Nuclear Services and Supply Limited, которая занимается торговлей ураном, металлами и химической продукцией в различных странах, в частную американскую компанию Texi. Эти акции принадлежали государственным предприятием «Техносэкспорт» и «Приоргунское производственное горно-химическое объединение». Ущерб, который в итоге был причинен государству действиями главы Минатома, составил около 31 миллиона долларов. Господин Адамов, по данным следствия, также повинен в том, что незаконно простил компании Globe Nuclear Services and Supply долг за поставленные неоплаченные ядерные материалы на сумму 113 миллионов долларов. Между американской и российской прокуратурами начался спор о том, кому же должен достаться Адамов. Американцы проиграли. И в канун Нового года, 31 декабря, экс-министра в режиме строжайшей секретности и безопасности привезли в Москву. 2006 год господин Адамов встречал уже в матросской тишине. Полгода адвокаты безуспешно пытались оспорить правомерность его ареста. За это время экс-министр перенес 3 инфаркта. А в конце июня Верховный суд неожиданно отменил все решения нижестоящих инстанций и выпустил Евгения Адамова на свободу. Генпрокуратура не стала с этим спорить и вскоре передала дело экс-министра в Замоскворецкий райсуд, где вчера начались предварительные слушания. Судья Юлия Новичкова предложила вернуть дело Адамова в прокуратуру. Уголовно-процессуальный кодекс позволяет суду самому выступить с такой инициативой, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора на основе данного заключения. Гособвинитель Виктор Антипов с мнением судьи был категорически не согласен. Экс-министр не стал вдаваться в детали обвинения и высказывать свою точку зрения по этому поводу, сославшись на то, что не хочет оказывать давление на суд через СМИ. Его адвокат Генри Резник сказал, что если бы не суд, то защита сама бы поставила вопрос о возвращении материалов следствию. Это дело не просто незаконно, оно было искусственно создано, и выполнять требования УПК по такому делу чрезвычайно тяжело, заметил адвокат. Если решение окажется положительным, то у следствия будет 5 дней на то, чтобы исправить все ошибки. Правда, за прокуратурой остается право обжаловать решение суда вышестоящей инстанции в Мосгорсуде, чем она, скорее всего, и воспользуется. Начало процесса над господином Адамовым в таком случае отложится на неопределенный срок. Российская газета напоминает, что кроме Адамова по этому делу к уголовной ответственности привлекаются бывший директор Государственного научного центра Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Вячеслав Письменный и бывший гендиректор Технобэкспорта Ревмир Фрайштут. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, вынесенное в отношении президента российско-американской компании Globe Nuclear Services and Supply Limited Александра Чернова. Он скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня, в день, когда 15 лет назад стало окончательно ясно, что попытка путча в России провалилась, в стране отмечается День государственного флага. Именно после тех событий дореволюционный триколор окончательно стал главным геральдическим символом новой России. Ко дню государственного флага приурочено сегодня мероприятие во многих российских городах. Одно из главных пройдет в Москве. Шествие демократических партий закончится митингом возле памятного знака на пересечении Садового кольца и Нового Арбата, где 15 лет назад во время путча трагически погибли трое москвичей. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В последние годы неизменным организатором шествия выступают Союз правых сил и общественное объединение «Отряд России», говорит лидер организации «Отряд Россия» Владислав Крайник.
Этот флаг был у нас на баррикадах, когда мы защищали демократию у Белого дома. Под этим флагом мы отстаивали свободу и свои идеалы. 22 августа на митинге Победы стал вопрос о том, какой флаг поднять над Домом правительства, то есть над новой демократической Россией. 100 тысяч участников этого митинга стали требовать, скандировать, поднять бело-синий красный флаг. Борис Николаевич Ельцин по нашему предложению обратился в Верховный Совет. Тогда было как раз съезд Верховного Совета неочередной, и был поставлен вопрос о смене государственной символики.
Лидер СПС Никита Белых считает, что именно для его партии память об августе 91-го – вещь важная и принципиальная.
Празднование Дня российского флага и возложение венков цветов на могилы ребят, погибших в августе 91-го, является абсолютно естественным, как бы, органичным действием. Потому что мы действительно считаем, что в августе 91-го года произошли события, которые принципиально изменили судьбу России.
В этом году в акции планируют принять участие несколько сотен членов Союза правых сил из более чем 10 регионов страны. К ним присоединятся члены Республиканской партии России, активисты молодежных движений «Оборона» и «Мы», представители белорусской диаспоры в Москве, правозащитники, участники событий августа 91 года. Примут участие в шествии и сторонники Народно-демократического союза. У лидера Московской областной организации НДС Вадима Бондаря вызывает тревогу тот факт, что российские официальные власти предпочитают в последние годы не вспоминать о таком празднике, как День российского флага, да и вообще об августе 91-го.
Считаю, что это действительно праздник. Этот день был сделан некий шаг к свободе. Нынешняя власть, как мне кажется, всячески старается дистанцироваться от всего, что связано с ельцинскими временами. Вот. На мой взгляд, это неправильно, потому что это очевидно было завоевание народа. Народ добился свободы, и об этом надо помнить. Ну, может быть, конечно, еще связано с общим таким настроением, знаете, и как-то достаточно легко мы так понемножку свою свободу отдаем, то тут, то там, и не очень-то помним вот свои достижения в отстаивании этой свободы. А жаль.
Это было мнение Вадима Бондаря, руководителя Московской областной организации Народно-демократического союза. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень» и сейчас о международных событиях. Одним из основных центров внимания международного сообщества остается Ближний Восток. Глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что, несмотря на военный конфликт, считает перспективы мирных отношений с Ливаном вполне реальными, особенно с учетом того, что боевики Хезболлах соблюдают перемирие, а ливанское правительство грозит жестким наказанием любому, кто осмелится выстрелить в сторону Израиля. О ситуации на Ближнем Востоке репортаж корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
После прекращения огня в Южном Ливане уже вторую неделю сохраняется шаткое перемирие. Несколько раз израильским военнослужащим приходилось открывать огонь по боевикам Хезболлах. Так, в понедельник в деревне Шама были уничтожены 3 боевика, в то время как пытались скрытно приблизиться к армейскому укрепленному пункту. Еще 2 инцидента произошли неделю назад, всего через несколько часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Согласно инструкции, в период прекращения огня солдаты имеют право стрелять на поражение лишь в случаях, когда действия боевиков представляют угрозу их безопасности. В понедельник в Израиле разразилась настоящая буря в связи с заявлением министра внутренней безопасности Ави Дихтера о возможности территориальных уступок в обмен на мир Сирии. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что на данном этапе возможность возобновления переговоров в Сирии исключается. Когда Сирия перестанет поддерживать террор, перестанет снабжать ракетами и оружием тех, кто использует их против израильских граждан и солдат, тогда, конечно, мы будем рады вести с ней переговоры, заявил премьер-министр Израиля. Ольмерт назвал Сирию агрессивным участником оси зла, напомнив, что еще неделю назад сирийские ракеты падали на Израиль во время войны с Хезболлах. Ранее бывший начальник службы общей безопасности Ави Дихтер заявил в интервью армейскому радио, что любое политическое решение будет лучше военного, и предложил отдать Сирии голландские высоты в обмен на мир. На подобные территориальные уступки мы шли, когда заключали мирные договора с Египтом и Иорданией, заявил Дихтер. Сирия очень важная фигура в нашем регионе, и обеспечить нормальную жизнь без мира с ней будет невозможно. На прошлой неделе о возможности переговоров в Сирии говорили министр обороны Амир Перец и министр иностранных дел Ципи Ливни. Между тем, руководство правых партий «Наш дом Израиль» и «Ликуд» резко раскритиковали предложение Дихтера. Даже ветеран израильской политики и ярый сторонник мирного урегулирования арабо-израильского конфликта Шимон Перес на данном этапе высказался против мирных переговоров в Сирии. Напомню, что неделю назад президент Сирии Башар Асад заявил, что извлек самый главный урок из Ливано-израильского кризиса. С Израилем можно говорить лишь с позиции силы. Хезболлах, по мнению Асада, доказала, что вооруженное сопротивление более эффективный метод, чем политические переговоры. Президент отметил, что Сирия в любом случае вернет себе голландские высоты, если не путем переговоров, то каким-либо другим. Для радио «Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». Ее тема – «Новые угрозы и российская внешняя политика». Гость программы – председатель Комитета по международным делам Госдумы Федерального собрания России Константин Косачев, ведущий Виталий Портников. Повтор времени гостей завтра, 23 августа, в 4 часа утра. А во второй половине часа нашей программы вы услышите рассказ о фестивале социального кино в Кирове. Ученые разгадали тайну почтовых голубей. Тюменские газеты пишут о голодовке местного журналиста. Воспоминания британского посла в Москве об августовском путче 1991 года. Новости экономики и наш традиционный спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Следствие по делу о вчерашнем взрыве на черкизовском рынке рассматривает три версии – коммерческий конфликт, теракт и национальную рознь в качестве мотива преступления. Третья версия отдана преимуществу, сообщил сегодня прокурор Москвы Юрий Семин. При взрыве погибли 10 человек, в том числе двое детей. 35 из 50 пострадавших остаются в больнице. Задержаны трое подозреваемых. Прокуратура Ингушетии исключает версию теракта в случае взрывов трубопровода на нефтеперерабатывающем заводе в станице Вознесеновская. Два взрывных устройства были приведены в действие минувшей ночью. Основная версия следствия – умышленная порча имущества из-за хозяйственных споров. В Кении задержаны пятеро подозреваемых в нападении на посла России Валерия Егошкина. Он был ранен ножом в спину в воскресенье. Нападение произошло в тот момент, когда дипломат остановил машину на шоссе в окрестностях столицы страны Найроби. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений шести держав по иранской ядерной проблеме. Основное требование мирового сообщества к Ирану, содержащееся в недавней резолюции Совета Безопасности ООН, прекратить работы по обогащению урана. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хамини, однако, заявил, что его страна будет развивать ядерную программу и не поддастся нажиму. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. Об этом премьер-министр Италии Романо Проди проинформировал генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Израильские войска при поддержке танков и авиации вошли сегодня рано утром в восточную часть сектора Газа. В перестрелках были ранены по меньшей мере три палестинских боевика. Дело бывшего главы Минатома России Евгения Адамова возвращено в Генпрокуратуру на доработку. Адвокат Адамова согласна с мнением судей. Судьи прокуратуры намерены обжаловать решение Замоскворецкого суда Москвы. По всей России сегодня проходят мероприятия, приуроченные к Дню государственного флага. В Москве сотни активистов Союза правых сил, Республиканской партии, Народно-демократического союза примут участие в шествии и митинге, посвященном 15-й годовщине августовского путча 1991 года.
Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас о новостях неполитических. Сегодня в Кирове открывается 4-й традиционный фестиваль социального кино «Вятка». Подобно знаменитому кинофестивалю швейцарском «Локарно», главный экран будет установлен на центральной площади города. Среди фильмов – современные работы молодых российских режиссеров и старые картины, запрещенные в свое время к показу в Советском Союзе. Гостей фестиваля встречала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Ансамбль «Слобода» встречает артистов и кинематографистов. Фестиваль «Вятка» уже на перроне. Вот сейчас подходит поезд. Вятский народ уже ждет. Ждет своих героев.
Посмотреть живых артистов. Покажите хоть, покажите. Мне Риму хочется посмотреть.
Риму? Не знаю, где Рима.
Ну, хочется, я с электричкой. Рима-то где Маркова?
Народная артистка России Рима Маркова приехала в Киров на фестиваль социального кино к удовольствию зрителей уже во второй раз.
Я очень люблю этот город вообще. Такие вот города мне нравятся очень. Во-первых, красивый город, такой старинный. Зритель потрясающий здесь. Может быть, не избалованный такой. А где это? Где мой чемодан?
Пока Рима Маркова искала чемодан, народный артист России Анатолий Кузнецов пробовал хлеб-соль.
Как вятский хлебушка?
Замечательно.
Замечательно.
Потом так хорошо встречают, с песнями принимают им. Все улыбаются, что очень мило. Ведь хорошему предела нет, поэтому можно что-то совершенствовать в нашем житье-бытие. Может быть, какой-то картины в этом плане помогут?
С этой точки зрения согласился актер Юрий Назаров.
Да вообще для народа, наверное, важно, потому что Россия – это не одна Москва. Так было всегда. Я потом, народ тут как-то проще должен быть. Славное дело, праведное дело. Давно это пора, чтобы для народа все делать.
Для народа в рамках фестиваля показ всех фильмов будет совершенно бесплатным. Пенсионерам и школьникам билеты будут просто выдаваться в кассах кинотеатров. Кроме того, предусмотрен показ самых популярных и кассовых лент на огромном экране в центре города. Здесь их сможет увидеть действительно каждый. Рассказ продолжает продюсер фестиваля Тарас Шевченко.
У нас много премьер в этот год, и самое важное из ретроспектив – это запрещенное кино.
Зрители смогут увидеть вторую серию Ивана Грозного из «Эйзенштейна» и скверный анекдот Алова и Наумова. Ну а кого из знаменитостей стоит еще ждать в Кирове, пока тайна, которую не раскрыл заместитель кировского губернатора Александр Галицких.
Приедут очень интересные актеры.
А кто? Раскройте тайну.
Нет, не раскрой, пусть это будет сюрпризом.
Сюрпризы фестиваля социального кино «Вятка» будут продолжаться 5 дней. Конкурс пройдет в 4 номинациях – полнометражный фильм, короткометражный фильм, документальное кино и телевизионные программы. Причем представлены будут работы не только российских режиссеров, но и зарубежных. Ожидаются гости из США, Польши и Финляндии. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». Исследования канадских астрономов, разгадка тайны почтовых голубей и другие интересные сюжеты в обзоре, который подготовила моя коллега Ольга Орлова.
Канадские астрономы исследовали самые слабые звезды в шаровом звездном скоплении NGC 6397. В этом втором по удаленности от Солнца звездном скоплении в нашей галактике и была открыта самая малая звезда из известных в настоящее время. Ее масса близка к теоретическому нижнему пределу массы звезд и составляет около 8% массы Солнца. Биологи из университета Пизы показали, что в ориентации почтовых голубей существенную роль играет обоняние. Механизм ориентации голубей, которые находят цель, преодолевая сотни километров по незнакомой местности, является одной из давних загадок. Ранее выдвигалась гипотеза, что птицы ориентируются с помощью магнитных частиц в клюве, которые играют роль живого компаса. Ученые удалили у 24 почтовых голубей часть обонятельного нерва, у других 24 – части черепного тройничного нерва, связанного с предполагаемым компасом в клюве, а третья контрольная группа не подвергалась никаким операциям. Затем птиц выпустили в 50 километрах от голубятни. На следующий день все птицы без части тройничного нерва и все, кроме одной из контрольной группы, вернулись домой. Из голубей же, лишенных обоняния, до дома добрались только 4 птицы. В университете Рочестера в штате Нью-Йорк разработан транзистор, который увеличивает быстродействие электронных микросхем. В новом транзисторе используется специальный полупроводниковый материал, в котором атомы примеси не влияют на движение электронов. Транзисторы с баллистическим отклонением могут быть значительно меньше применяемых в настоящее время и работать на несколько порядков быстрее. Теоретически эта технология позволяет строить микросхемы с частотами до 3 ТГц. Кроме того, новые транзисторы потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла. Исследователи из Университета Мичигана в США предложили модель возникновения пылевых бурь. Они пришли к выводу, что бури начинаются из-за статического электричества в атмосфере, причем разность потенциалов увеличивается в ходе процесса. Шторм запускается движением ветра, поднимающим пыль в воздух. Мелкие частицы, сталкиваясь с более крупными, ионизуют их. В результате возникает разность потенциалов между поднятыми в воздух мелкими и крупными частицами. Заряды разделяются, более тяжелые частицы оседают на поверхности Земли, а более легкие поднимаются ветром и электрическим полем вверх. Это еще больше увеличивает количество пыли и усиливает ветер. Процесс возникновения и развития бури ученые смогли воспроизвести в лабораторных условиях.
Научную панораму подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Тюменской области. Одна из главных тем – голодовка местного журналиста Виктора Егорова. Газеты выясняют, ради чего он ее начал и чего в итоге добился. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Алекса Немирова.
«Проходивший мимо молодой человек принес мне стакан горячего чая». Это цитата из статьи про голодовку тюменского журналиста Виктора Егорова. Ровно неделю он провел у здания мэрии, протестуя против коррупции чиновников. Еженедельник «Ямская свобода» поясняет читателям, что заставило Егорова рисковать своим здоровьем и чего в итоге добился журналист. О другом пикете пишет газета «Тюменский курьер». Частники, занимающиеся пассажирскими перевозками, считают, что местные власти угрожают их бизнесу. Поводом для народных волнений послужили новые условия конкурса для работы на автобусных маршрутах. Их индивидуальные предприниматели считают заведомо невыполнимыми. «Переговоров не получилось», — пишет курьер. «Милиция попыталась задержать одну из пикетчиц, отчего у нее случился сердечный приступ. Так что женщину доставили не в участок, а в больницу». Герой России Владимир Шарпатов 10 лет спустя. Газета «Вечерняя Тюмень» публикует фотографию знаменитого летчика, который сбежал на самолете Ил-76 из плена талибов 16 августа 1996 года. Интервью названо «Побег из прошлого». Шарпатов говорит, что без признания этого поступка геройским, его пенсия была бы незавидной. Сегодня он чувствует себя свободным в оценках и поступках. Сетует, что иногда геройское звание человеку дают за генеральские погоны и называют фамилию Кадырова. Корреспондент «Московского комсомольца» в Тюмени Андрей Лисовский собрал факты проявления ксенофобских настроений за последние 5 лет. Он предлагает читателям поразмышлять, это хулиганство или фашизм. Статья так и озаглавлена. Большинство происшествий, о которых пишет МК, совершены в отношении граждан неславянской внешности. В милицейских сводках и уголовных делах прокуратуры упоминаются фашистская свастика и нацистские лозунги. «Тюменская правда» публикует репортаж о первой свае, забитой на месте будущего поселка «Молодежный». 230 семей справят новоселье благодаря жилищным субсидиям. 30% расходов при строительстве дома возместят из областного бюджета. Программа стартовала в этом месяце, и стать ее участниками смогут только супружеские пары с детьми. Вероятно, этим можно объяснить свадебный бум, о котором пишут «Тюменские ведомости». Если раньше свадебные церемонии проходили только по четвергам, пятницам и субботам, то сейчас ежедневно. Пришлось даже открыть дополнительный ЗАГС в здании мэрии и всерьез задуматься над строительством в Тюмени Дворца торжеств.
Самыми интересными публикациями газет Тюменской области вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров. В эфире «Свобода в полдень», и мы снова возвращаемся к одной из главных тем последних дней – 15-й годовщине августовского путча 1991 года. Когда 21 августа стало понятно, что попытка переворота проваливается, открытую поддержку Борису Ельцину продемонстрировали послы западных государств. Российский лидер принял в Белом доме британского дипломатического представителя, сэра Родрика Брейтуэйта. Своими воспоминаниями о тех событиях бывший посол поделился в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной.
Мы ожидали, что будет какая-то попытка вернуть назад перестройку. Но мы думали, что если такое будет, тогда успешно будет, что будет все-таки успешный путч и будет поворот назад. А оказывалось, что те же самые люди, которые хотели восстановить старые, дали ход новому. И это была ирония судьбы все-таки. А это не был Ельцин. Ельцин, конечно, употреблял этим моментом, чтобы потом стать президентом и так далее, но толчок дали все-таки пучисты.
Обычно перед такими событиями они ведь не происходят вот раз и все. Обычно западные посольства, западные, может быть, разведки знают, что что-то готовится.
Я скажу, мы не знали. Конечно, никто не знал. Горбачев не знал, а у него все-таки была своя полиция тайная. А мы не знали. У нас была разная информация. Например, все знали из разведок, что в марте 89-го Язов стрелял в Горбачева. А потом, спустя две недели, он голосовал во время выбора. Так что это есть очень много неточной информации у всех разведок. И у советской, и у российской, и у английской. Они все время ошибаются. А предвидеть будущее – это невозможно, принципиально.
Какова была роль западных держав в событиях 91 года?
Роль была, по-моему, совсем второстепенная, во-первых, это первое. Потому что это было все-таки, это были русские, которые делали это, русский народ, я считаю, потому что все-таки народ вышел на улицу. Народ голосовал в 89-м против коммунистической партии все-таки. Потому что народу уже надоел этот режим. Это был очень скучный режим. И неуспешный, не зарабатывал. Хотя, конечно, западные страны мало что делали, чтобы это было, по-моему. Есть такой миф среди русских и среди, конечно, американцев. Но я этому не верю.
Сэр Родрик, а скажите, а вот у Великобритании были какие-то контакты с Ельциным и его командой сразу после его прихода к власти?
Были контакты и до, и после. Были нормальные контакты. Он был в Англии, он был у госпожи Тэтчер в 90-м году, ну, до того, как он стал президентом России. А после путча наш премьер-министр приехал в Москву, по-моему, спустя неделю. И там мы встречались тогда со всеми, которые не сидел. Так что мы и с Горбачевым, и с Ельциным, и с его командой, и с Горбачевской командой. Так что у нас были довольно тесные контакты. Особенно потом, но и до. Я был в Белом доме, по-моему, в третий день путча. А моя жена стояла на баррикадах во вторую ночь, когда была стрельба около Белого дома. Так что у нас контакты были.
Чем был вызван ваш визит?
Когда я говорю третий день, это было в среду, по-моему. И я думал, что надо дать какой-то знак солидарности Ельцину. Он был уже в телефонном контакте с нашим премьер-министром. И так что я поехал туда, я посетил Белый дом. Это был в тот момент, когда танки уже уходили, когда Крючков предлагал, чтобы они встретились. И все депутаты кричали: «Нет, нет, Борис, не надо». Так что это было, но это был, тогда это был, уже было видно, что путч все-таки не удался.
Сэром Родриком Брейтуэйтом, который был послом Великобритании в России во время августовских событий 1991 года, беседовала Наталья Голицына. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Следствие по делу о вчерашнем взрыве на Черкизовском рынке рассматривает три версии – коммерческий конфликт, теракт и национальную рознь – в качестве мотива преступления. Прокуратура Ингушетии исключает версию теракта в случае взрывов трубопровода на нефтеперерабатывающем заводе в станице Вознесеновская. В Кении задержано пятеро подозреваемых в нападении на посла России Валерия Егошкина. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
– Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. Их расскажет мой коллега Сергей Синицкий.
Новый министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко проведет сегодня в Москве переговоры с руководством российского «Газпрома» о поставках газа на Украину. На прошлой неделе премьер-министры двух стран предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Они составят 1/3 от общего объема потребления газа на Украине в 2005 году. Пока не сообщается о происхождении этого газа. Крупнейшим его поставщиком на Украину является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана. Объем производства в России автомобильного бензина различных марок увеличился за первые 7 месяцев года на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2005 года и составил примерно 19,3 миллиона тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. При этом потребительские цены на бензин в стране, по данным Федеральной службы статистики, повысились с начала года на 7%. Россия завершила досрочное погашение своего внешнего долга странам Парижского клуба на общую сумму 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано с 17 странами-кредиторами 30 июня этого года. Экономия на процентных платежах по долгу за счет его досрочного погашения оценивается в 7,7 миллиарда долларов. Часть этих средств правительство направит в инвестиционный фонд России, за счет которого планируется осуществить софинансирование ряда региональных проектов по развитию инфраструктуры и строительства автомобильных дорог. Общий объем фонда в 2007 году составит по планам 4 миллиарда 350 миллионов долларов. Объем экспорта 12 стран еврозоны в июне этого года вновь превысил общий объем импорта в эти страны на 2 миллиарда евро и составил почти 117 миллиардов евро, сообщило агентство Европейского Союза по статистике. В апреле и мае 2006 года баланс внешней торговли стран еврозоны оказывался отрицательным. Тем не менее, объем экспорта 25 стран Европейского Союза в целом в июне также был меньше объема импорта. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.70, на завтра 26.69. К евро на сегодня 34.40, на завтра 34.37. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.28.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказывал Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас мы возвращаемся к главной теме сегодняшней программы – взрыву на черкизовском рынке. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который сегодня работает там в прямом эфире для наших программ, была попытка его задержания. Сейчас Данил Гальперович на прямой связи снова с нашей студией. Данила, расскажите, пожалуйста, что случилось?
Здравствуйте. Еще раз, меня действительно задерживали, но задерживали не милиция, как я мог то предположить, потому что я действительно находился рядом с тем местом, где произошел взрыв, и пытался понять, что же происходит. Совсем незадолго до вот этого нашего эфира там было введено усиленное оцепление, видимо, то ли ожидали серьезных гостей, то ли собирались проводить какой-то следственный эксперимент, но задерживала меня сама охрана рынка. Они сказали, что они не подчиняются здесь милиции, это их частная территория. Милиция при этом стояла рядом и молчала. Меня отвели к зданию, где находится администрация рынка, где, в общем, довольно в грубой форме со мной общался человек, который не захотел представиться. Рядом с ним была довольно серьезная охрана. И эти люди изъяли у меня те записи, которые я делал на рынке. Сделал я на рынке записи немного. Говорилось в основном о том, что, конечно же, торговать стало страшнее. И, конечно же, те люди, которые здесь сегодня торгуют, опасаются за свою жизнь больше, чем это было раньше. Они видят в этом действительно экстремистское националистическое начало в том, что произошло, потому что внутри рынка таких вещей не происходило. Взрыв дело громкое. Но очевидно, что администрация рынка хочет это как можно быстрее нивелировать, и, естественно, не хочет здесь свободной работы прессы. Во всяком случае, именно об этом мне было и сказано, что как только здесь появляются журналисты, они должны либо спросить разрешение у администрации, либо не появляться здесь совсем. При этом мне совершенно не ясно, как администрация отличает журналистов от обычных посетителей, которые перебирают вещи и спрашивают цены. Так или иначе, очевидно, что охрана рынка и люди, не представляющиеся, не являющиеся кем-то законно правоохранительными, тем не менее, очевидно, здесь контролируют ситуацию. Марк?
Спасибо, Данила, но все сказанное вами является косвенным подтверждением ваших же слов о том, что черкизовский рынок – это такое своего рода государство в государстве, работники которого не подчиняются официальным властям. Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, которого сегодня попытались задержать около места вчерашнего взрыва на черкизовском рынке. Я снова передаю микрофон моей коллеге Наталье Федотовой, которая, надеюсь, сможет теперь продолжить рассказ о самых интересных спортивных новостях сегодняшнего дня.
Добрый день. Но так как времени остается немного, поэтому буквально несколько главных новостей. К этому часу завершилось два матча сегодняшней программы на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд в Японии. В группе С сборная Литвы выиграла у команды Катара 106-65, а в группе Д пуэрториканцы в овертайме одолели китайцев 90-87 и с 5 очками вышли на первое место в группе. Правда, их основные соперники, американцы и итальянцы, имеют по игре в запасе. На чемпионате мира по футболу среди девушек до 20 лет. Вчера состоялись матчи второго тура в двух группах. Все они прошли в Москве. Команды группы С играли на стадионе «Динамо». С разгромным счетом 9-1 сборная Германии выиграла у команды Мексики. А китайские футболистки взяли верх над соперницами из Швейцарии 4-0. В группе Д американки обыграли команду Аргентины 4-1. Француженки одолели футболисток Демократической Республики Конго 1-0. И сборная США и Франции досрочно обеспечили себе место в четвертьфинале. Ну а теперь главные темы сегодняшней программы. Непременным атрибутом всех крупнейших соревнований в последние годы являются громкие допинговые скандалы. Не обошелся без них и чемпионат Европы по легкой атлетике, где представитель испанской делегации объяснил высокие результаты россиян применением запрещенных препаратов. Вся эта история натолкнула нашего экономического эксперта Роберта Воскричана на мысли, а как можно законными способами повысить физические кондиции спортсменов?
Неприятная ситуация, связанная с обвинениями со стороны испанских официальных спортивных деятелей в адрес российской легкоатлетической сборной, еще раз заставляет вернуться к проблеме роли науки в улучшении спортивных результатов. О допинге, конечно, мы говорить не будем, потому что проблема допинга понятна. Это зло, и с этим надо бороться. Но, конечно же, если бороться и обвинять кого-то, возвращаясь к ситуации с испанскими обвинениями, надо иметь, конечно, на руках аргументы. А что касается роли науки, то она вполне может быть и не медикаментозной. Вот, в частности, американские исследователи, которые работают в знаменитых лабораториях, в частности, в Джорджтаунском университете, исследовали влияние жары, высокой влажности и высокой загрязненности на результаты марафонцев. И всех, кто бегает хотя бы дистанцию в половину марафона и более. Почему именно вот такие параметры были взяты? Потому что следующая Олимпиада 2008 года состоится в Пекине. И это именно тот случай. Жара, влажность довольно высокая. И, конечно же, загрязненность, особенно связанная с выбросами тепловых электростанций, работающих на каменном угле. Вот именно специально с прицелом на Пекинскую Олимпиаду в Джорджтаунском университете были проведены исследования. И что выяснили они? Они выяснили следующее. Для того, чтобы выиграть эти изматывающие гонки, необходимо в случае жары и влажности, в связи с тем, что в этих условиях плохо происходит испарение, и, соответственно, организм выделяет еще больше пота, американские ученые предлагают принимать глицерин, причем принимать внутрь, что, сразу скажем, не является никаким допингом, но помогает сохранить воду в организме и не дает организму обезвоживаться. А научное объяснение такое, что одна молекула глицерина имеет свойство притягивать три молекулы воды. Соответственно, и обмен между организмом и внешним миром нормализуется. Следующая проблема – это загрязненный воздух. Но тут для того, чтобы и пользоваться ингаляторами, они предлагают пользоваться ингалятором. Для того, чтобы пользоваться ингаляторами, необходимо доказать, что спортсмен является астматиком, и получить соответствующее удостоверение или справку. И тогда дадут возможность пользоваться этими ингаляторами. И третий момент связан с утомлением марафонцев и энергетическими потерями, связанными с утоплением. Поэтому общее количество калорий, которые они должны потреблять, это примерно 5000 калорий в моменты наивысших энергетических потерь, то есть тренировки и соревнования прежде всего. Необходимо разработать так называемое дробное питание, чтобы они не употребляли эти калории в 2-3 приема, а в 6-7-8 приемов, с тем, чтобы сохранить энергетическую насыщенность организма на самом высоком уровне. И для того, чтобы понять, какие деньги вкладывают, вот мы как бы потратили там несколько минут и на доступном для широкой аудитории языке объяснили научный смысл того, чем занимались американские исследователи из Джорджтаунского университета. А вся эта программа, она длится с 1991 года, после того, как профессор Стив Спенс, автор этой методики, сам участвовал в марафоне токийском и пришел к тем выводам, которые мы только что изложили. Так вот, 15 лет и примерно 120 миллионов долларов обошлись вот эти вот исследования. Потому что просто рецепт употребляйте глицерин может привести даже и к очень печальному исходу. То есть, соответственно, и состав глицерина, и порции, и режим приема этих всех вещей требовал 15-летних исследований, повторюсь, примерно 120 миллионов долларов. Вот что такое сегодня большой спорт, вот что такое наука, и как немедикаментозными методами можно повысить эффективность работы, ну, в данном случае марафонцев. Я думаю, что если деньги будут продолжать выделяться на эти исследования, то тогда и представители других легкоатлетических дисциплин тоже получат определенные консультации и рекомендации от американских ученых.
Надеюсь, наши слушатели последуют совету экономического эксперта профессора Роберта Воскричана и не будут пробовать на себе эффективность предложенных средств, проще говоря, пить глицерин для улучшения спортивных результатов. Ну а сегодня в шахматном мире состоится большое событие – возвращение 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, который более полутора лет назад решил завершить свою карьеру. Он выступит в Цюрихе на супертурнире по быстрым шахматам. Кроме того, в программе Дня чемпионата мира по баскетболу в Японии – теннисный турнир в Нью-Хейвене и ответные матчи третьего отборочного раунда футбольной лиги чемпионов. Сегодня их состоится 5.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор программы Арслан Саидов, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Человек имеет право». Сегодня она посвящена праву на защиту от вмешательства в частную жизнь. Участники передачи – главный редактор издательского дома «Частная жизнь» Виктор Шварц, кандидат юридических наук Илья Рассолов, эксперт общероссийского движения «За права человека» Владимир Степанов и пострадавший Алексей Шуралев, ведущий Карен Агамиров. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.